Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 0 часов и 9 минут. Доброй ночи, здравствуйте. У микрофона Маша Майерс. Это программа «История одного города». Борис Туманов, по левую руку. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, здравствуйте. А, сегодня теплая компания.
Да, у нас сегодня компания подобралась. Будь здоров. В общем, мы прошлый раз все хвалили нашу компанию.
Да. Скрипя сердце.
Ну, Борис, ну, будьте деликатнее, в конце концов. Я хочу представить всех тех людей, которые присутствуют в этой студии. Это Татьяна Щербина, поэт, писатель, журналист. Сегодня у нас в гостях.
И великолепный знаток Франции.
Да, кстати.
И французских вин.
Кстати.
И французской истории.
В общем,
это надо
все вопросы,
добавлять.
Друзья мои, плюс 7-985-970-45-45. С пометкой «Щербине лично». Дэвид Мортон, заместитель директора Национального туристического дома Франции.
Bonne nuit.
Здравствуйте.
Знаток Франции по определению.
Да, все ушли спать.
Но если вы думаете, что говорит он только по-французски, то вы заблуждаетесь. И Сергей Бунтман, журналист. У меня так скромно написано. Журналист. Журналист Сергей Бунтман.
Я добавлю. Знаток, великолепный знаток Франции и французской литературы. Переводчик с французского.
Слушайте, что я делаю в вашей компании? Я задаю глупые вопросы. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я, как обычно, исследовала пространство интернета, чтобы найти что-то интересное о Гренобле, очень скудно.
Да, конечно, там
очень
ничего невозможно
скудно
найти.
А почему так скудно? Меня поразило.
А почему вы выбрали Гренобль? Я понимаю, что мне приятно, вот, наверное, Тане приятно.
Ну, да, специально для вас сегодня.
Нет, дело в том, что мы отвечаем на этот вопрос один раз в неделю в течение 2 лет. Мы уже, по-моему, уже ничего оригинального не придумаем. Потому что нам кажется, что это красивый, интересный город. Потому что про Париж и про Лион мы уже рассказали. Теперь решили
и рассказать, Париж, еще можно
и про Анси рассказать.
И все ниже и ниже
и
сейчас,
ниже,
да, вниз
ниже,
по Франции, да, по Лион, Гренобль, да. Потом что, Валенс будет?
Наверное. Значит,
да.
Что пишут? Мне интернет, значит, в новостях мне сообщили о том, что под Греноблем делаются телевизоры известной французской марки, это раз. А затем сайт что-то типа там Пир.ру или Еда.ру сообщил мне о том, что под заголовком «Лучшие напитки для промозглой осени» рассказал мне об очень известном французском ликёре, это 2. И в статье про Сочи была такая фраза, мне она очень понравилась. До проведения Олимпиады 68 область не имела экономического развития.
Да ну ладно.
Ну, это, наверное, комментарий к олимпийскому закону.
Да ну ладно, не имела.
Но я думаю, что мы, может быть, с какой-то более приятной новости начнем говорить о Гренобле.
Нет, ну, Гренобль, вообще, я не знаю, кто как, но я буду, когда я туда приехал 20 лет назад, вот скоро будет, я вообще впервые попал за границу. Я никуда не выезжал.
То есть это была твоя первая заграница?
Вообще, да, потому что
это как первая любовь.
Французский язык мы в основном изучали как ядерную физику. То есть мы знали, что есть вот какие-то вот такие маленькие штуковины, но никогда невооруженным глазом их видеть нельзя. Вот точно так же вот многие из нас не видели Францию тогда. И меня сразу, как только приоткрылось, я опять должен сказать спасибо Валерию Ивановичу Простакову, замечательному человеку, который тут же всех невыездных, как только случилась перестройка, из сыновещания стал пинками выгонять на стажировки. И я попал на полгода в Гренобль.
А как в Гренобль? На самом деле это удивительно. Это, вы уже второй человек на этой неделе, который попал не, скажем, в большой город, но почти в деревушку, на самом деле.
Ничего себе, да. Деревушка, полмиллиона
жителей. Это деревушка,
не надо. Это
Дэвид,
не
вопрос на засыпку, были ли вы когда-нибудь в Гренобле?
Да,
Дэвид Мортон,
мы были в Гренобле в прошлом году, кстати.
На лыжах катались, небось, да?
Нет, даже нет. Только что мы посмотрели город, на самом деле, нет, это правда, это не деревушка. Но интересно, правда, на этой неделе я тоже познакомился с одним человеком, который попал в По. Вот. Также тут в Гренобле.
Это регион Аквитании.
Понятно, что это Гренобль — это большой город. Гренобль — это столица Изер. Понятно тоже. Понятно, что там Берлиоз, Наполеон, Стендаль и так далее. Ла Шартрёз. Но почему в Гренобле?
Но вопрос, почему именно с Гренобля началось ваше знакомство
с Францией? Во-первых, есть несколько университетских центров лучших во Франции, помимо Парижа. есть, которые занимаются, где очень хорошие русские кафедры. В Лионе очень хорошая русская кафедра. В Гренобле замечательная русская кафедра. В Ренне, там вот в Британии, на северо-западе, очень хорошая русская кафедра. И в Гренобле это было традиционное место стажировок. Там очень хорошие преподаватели. Самое интересное, что там в Гренобле, в университете, естественно, Стендаля, там то, что не Стендаль, то Шампольон в Гренобле. Вот два великих человека. Шампольон, Стендаль. Два лицея. Один лицей Стендаля, один лицей Шампольона. И вот этот самый третий университет, гуманитарный языка и литературы, это университет Стендаля. Русская кафедра там чрезвычайно хороша, и они туда приглашают читать лекции по русской литературе, по русской культуре, цивилизации. Приглашали все время из других университетов, из Лиона. Я специально пошел на два спецкурса. Спецкурсы для французских после университетского образования был по Булгакову и Гумилеву. Два курса было. И замечательные совершенно преподаватели, и Гумилева нам читал месье Ланда из Лиона. И я до сих пор, между прочим, ну, вы представляете, что такое был спецкурс по Гумилеву в 88-м году? Только-только вот спокойно можно было не под подушкой читать по-настоящему. Я очень многие стихи Гумилева слышу вот с таким легеньким акцентом господина Лана, когда он их читал вслух студентам французским, а этим наслаждался. Он очень хорошо читал. Вот прекрасный университетский город. Олимпийские игры там были 68-го года, вот, где много всего происходило. Но до этого это не только ИЗР, департамент номер 38, а это все-таки историческая провинция Дофине.
Дофине.
Дофине. И с середины 14 века...
Герцогство.
Все-таки. Нет.
Да, герцогство.
Нет, это не герцогство.
Дюше, Дюше,
нет,
Дофине.
Нет, Дофине, это было Дофине. Его государь назывался Дофин.
Да.
И когда это было передано французской короне и наследнику французских королей. И первым дофином был сын Иоанна Доброго, будущий Карл Мудрый.
Он был первым. Ну, коли речь зашла об истории, господа, я вставлю свое слово.
Я буду вас перебивать.
Нет,
я недолго.
Надо знать нашим слушателям, что город Гренобль был основан в 42-м году до эры Христовой. Раз. И был он образован, построен гальским племенем Аллоброги. Я прав?
Прав.
Да. Да. Так. Но что здесь интересно? Есть один нюанс. Аллоброги были представителем так называемой галлороманской культуры.
Но когда римляне пришли, они стали галлороманскими.
Да, и у меня все это ассоциируется с великолепной серией комиксов Госсини и Дерзо об Астериксе.
Особенно Тур Галлии, когда они объезжают всю Галлию, как Тур де Франс, велосипед.
Да, именно по этому маршруту.
Теперь я вас перебиваю. Я преподаватель с кафедры университета Стендаля, Гренобль. Слушаю вас с интересом.
Кто?
Антон. Антон оставил телефон, кстати.
Передайте привет Александру Николаевичу Бурмейстеру, если он, правда, на пенсии, но он иногда приходит в университет.
Скажите мне, уважаемые гости, уважаемый Борис, все-таки с чего начинается город Гренобль? Я пока по вашим словам этого не поняла. Татьяна, вот вы, например, с чего для вас начинается Гренобль?
Вы знаете, да, вот мне кажется, что мы так говорим...
Римляне это хорошо.
Тем не менее.
Ну, мне хочется понять, что это за дерьмушка такая, закинь для
байпа. А для слушателей что? Вот как себе представить город Гренобль, да? Это довольно удивительная такая вещь, потому что город расположен, ну вот он окружен полностью горами. Но Стендаль писал, что в Гренобле каждая улица кончается горой. Ну, то есть просто это такой, ну, как бы круг, да, вокруг замкнутый круг, и горы вокруг.
Котловины. Уточним, горы не такие высокие.
Это
невысокие, да. Пригорье,
конечно,
глубокая тарелка.
Да, вот, это невысокие горы, но тем не менее, вот они ты красивые. Находишься в какой-то как бы на дне чего-то.
Да, котловины.
Это не угнетает? Да.
Странное. И вот Стендаль, например, это угнетало, поэтому он не очень любил свой родной город.
Это мягко Таня говорит.
Да, ну а зачем же говорить? Вот. И... Значит, какой из этого выход был найден? Потому что, как известно, французы всегда находят выход из любого положения. А, значит, в Гренобле есть подвесная дорога. То есть вот над городом ездят постоянно 4 яйца прозрачных, больших таких. Ну, их так называют яйца, да? Ну, то есть это подвесная дорога. Ну, это как городской транспорт. И вот можно перебираться из одной части на другую часть, потому что там, где горы, ну, вот эти невысокие горы, там тоже и рестораны, и концерты, то есть там тоже жизнь, да, это не то, что вся жизнь внизу. Жизнь, она и наверху тоже. И на Пасху эти вот самые яйца прозрачные разукрашивают. Ну, как у нас пасхальные яйца. Значит, вот такой странный город. Значит, в Гренобле 17 тысяч ученых. Это абсолютно невероятная цифра, это все-таки достаточно маленький город, скажем, и, ну, там в любом, то есть, ну, вот они даже любят так говорить, что в любом французском городе самое большое количество, понятно, кого, булочников, да, потому что французы очень любят свежий хлеб и булочки, и так далее. А вот в Гренобле ученых больше, чем булочников.
Удивительно.
Да, значит, например, плоский экран компьютера был изобретен в Гренобле. И вообще в Гренобле было изобретено очень много всяких вещей, ну, о которых мы как бы не знаем. Ну, мелочей, так скажем, технических.
Нет, мы о них знаем, ну, но не ну, знаем, что
не
это
знаем,
в Гренобле.
Не знаем, что они в Гренобле, да.
Плоский экран, да.
Ну, вот,
экран,
вот,
да.
Вот масса как бы всяких таких вещей. Значит, что, например, для меня в историческом плане существенно в истории Гренобля? Значит, вот такие моменты, что революция французская, началась в Гренобле.
На год раньше.
Ну, да. На год раньше. То есть на год раньше, это само собой.
Да.
А практически на полвека раньше. На полвека раньше, да. То есть вот эти идеи, как бы все революционные, зародились в Гренобле. И, значит, ну, там, например, такое есть кафе. Считается оно первым кафе во Франции. Вообще первым кафе, открытым во Франции. Ну, первым рестораном это Le Procop в Париже, да. А попозже немножко, в 1739, что ли, году, вот этот открыли. То есть это за полвека до революции, да? Почему круглый стол? Это совершенно не потому, что это рыцари круглого стола, а потому что это идеи равенства, братства, то есть, ну, что нет, что кто-то во главе стола, а все вот как бы равны вокруг круглого стола, вот примерно как мы сидим сейчас, только он какой-то овальный.
Ну, в том круглом столе.
Кто-то равнее. Ну, так, да. Да, все равны, но кто-то равнее.
И, значит, там они вот это все обсуждали, а потом революция фактически началась с того, что эти самые гренобльцы забрались там на крышу, в общем, забросали, ну, парламент гренобльский, значит, начал как бы ассамблея гренобльская.
Ночь черепицы.
Да, ничего, деревушка такая.
Построили ночь черепицы.
Ночь черепицы. Да. И вот как бы вот с этого
всё. Это была шутка.
Значит,
ночь черепицы.
Гренобль — это колыбель, так сказать, революции. Да? Второй момент — это во время войны, Второй мировой войны, значит, весь, да, ну, сейчас маленькое отступление. Значит, я писала о регионе Рон-Альп, о Рон-Альпы, Рон-Альп?
Как
хотите. Вот, да. Рон-Альпы. Значит, регион Франции, столица, чтобы мы просто немножко поняли, где это находится. Это регион Рон-Альпы, столица его, город Лион.
Франции.
Да, город Лион. В этом регионе делают вино Божоле. Значит, и известный...
Татьянина любимая тема.
Да, известный еще советский регион ликер. Как по-русски шартреза или шартреза по-французски, шартрез. Делается тоже. Там вот ядовитый зелененький, это такой,
это
который...
Это вот как раз вот эти лучшие напитки для промозга.
Да, делают, так сказать, монахи, и по сей день это делают реально монахи, да, это не тоже какой-то там завод, это вот делается в монастыре. Секрет только у этих монахов, разглашению не подлежит, передается, так сказать, от одного монаха к другому.
Как Кока-Кола.
Ой, наоборот.
Какая
Кока-Кола, как...
Вот, значит, так что хочу сказать. Вот это в журнале «Гео», где я вообще пишу периодически, вот я в Франции и других, бывает, странах. Вот я написала в апрельском номере, вышел это про Рон-Альпы, в том числе там есть про Гренобль.
В общем, не читайте «Гео», лучше слушайте «Эхо Москвы», и все Татьяна нам расскажет.
Да, так вот, значит, во время Второй мировой войны что произошло. Это был район, вот это вот в этом Рон-Альпе, но именно где Валенс, да, вот где Гренобль, вот то все, это был центр сопротивления.
Лато-Веркор.
Да. Совершенно ничего известно нам по их художественной литературе.
Оттуда
ну, потому что писатель Веркор, это его псевдоним, да, который он взял из-за этого. Значит, и как бы поскольку там были партизаны, то всех фашистов они задушили. Ни одного фашиста не было. И что же вы думаете? А город-то разбомблен, на самом деле, к сожалению, вот очень, он не очень красивый город, потому что вот в историческом центре...
Кстати, его бомбила авиация союзников.
Да, об этом я и хочу сказать. Да, так вот американцы, у которых просто это, я бы сказала, какая-то мания бомбить просто все, что они увидят, это просто меня уже поражает во всех странах. Вот видишь где-то, да, разбомблено, неважно в какой стране, ну, скажем, во время Второй мировой войны, почти всегда это разбомбили американцы. Это же нет никаких...
Да, союзных, особенно грозные, да.
Танечка, а вы про Кока-Колу?
Танечка, Танечка, одну минуточку. Вот насчет мании бомбить американцев. Здесь дело не столько в их мании бомбить, сколько в их мании... предохранить жизнь американских парней. Они не занимались, у них вообще не было пикирующих бомбардировщиков. Об этом может сказать житель Сен-Ло, разбомбленный
ну,
на севере.
Ну, а у нас-то другая мания. У нас они предохранить жизнь французских парней и французское патримуан.
Совершенно
культурное
верно.
Наследие.
Американцы поднимались на высоту, недосягаемую для немецких зениток, и занимались ковровым бомбометанием. Там
Я бы предложил оставить это в программе, которая называется «Цена победы». Очень хорошая у нас есть программа. И там очень точно, вот, гораздо точнее, чем мы сейчас говорим, обо всем сказано, и кто чего бомбил, где были англичане. И, например, Ковентри бомбили не американцы, а Сталинград тоже.
Вот это мы тоже оставим для цены победы. А сейчас вернемся в мирный Гренобль.
Мирный Гренобль, нет, Веркор — это замечательное плато. Оно прямо над Греноблем, ну, чуть-чуть поодаль. Мне приходилось туда подниматься. Это замечательная была прогулка. И так же, как горы не очень обитаемые. Мало чего в горах-то есть, на горах вокруг Гренобля,
кроме
деревушек и горные лыжи, которые лыжи, все, Гренобль — это лыжи.
Так мне понятно, почему вы выбрали Гренобль. Мне все понятно. Наступает сезон.
Нет,
зима скоро будет.
В основном сейчас поднимаются из Дофине вот туда. Кстати, в Гренобль сейчас летают, теперь стали летать. Там этот самый аэродром, где кроме кукурузников ничего не летало, теперь летает. В Лион можно летать, там, в аэропорт Сент-Экзюпери. Вот. Но там дальше надо в Савою подниматься, уже и верхнюю Савою. Там уже шикарные все эти курорты, и не шикарные находятся. Конечно, собственно, на холмах есть мало что. Вот эти самые шарики или яйца, которых 4 летом, 3 зимой, техника безопасности, ветер дует, вот, и иногда снег выпадает. Вот поэтому там снимают один шарик. Вот, а раньше были такие деревянные кабинки. Есть старые фотографии, чудесные совершенно деревянные кабинки этой канатной дороги. Наверху там крепость. Крепость Бастилия. Потому что Бастилия, ну, это вообще...
Это крепость,
это укрепленные, как Бастиды, все эти укрепленные деревни на юго-западе. Точно так же, вот, отстроить там Бастих. Вот, там замечательная крепость, которая ее роднит идеями с той же самой Петропавловкой. Потому что крепость эту проектировал великий фортификатор французский маршал Вобан. Для чего нужна была крепость? Чтобы обороняться от... страшной Савойи, которая там была, вот страшная,
да,
такое государство.
Иностранцы-то, правда.
Иностранцы. Там...
Ну, теперь это часть Франции.
Теперь это часть Франции с середины прошлого, позапрошлого.
1860 года.
Отлично, правильно. И там жили наши друзья. Там есть двойной памятник в Савойи, в Шамбери есть двойной памятник братьям де Местрам. Жозеф де Местр и Ксавье де Местр – это значительнейшие люди для русской истории начала 19 века.
В Шамбери была плащаница, которую туринцы сперли и не вернули.
Ну, вот. Возвращаемся.
Когда я теперь вижу туринцев, я им говорю, верните плащаницу.
Вы проклятые туринцы и американцы.
Если мы возвращаемся в историю, то надо напомнить, что Гренобль вот между революцией и свободолюбием, да, и Второй мировой войной, был эпизод в истории города, который тоже, в общем-то, памятен им. Это был один из первых пунктов на французской территории, через который прошел Наполеон
Там написано... Да.
Возвращающийся
из острова Эльб. Да.
Ой, там написано, на Бонских воротах, вот, которые, как если говорить, с чего начинается Гренобль, то для Бонапарта он...
Тот самый вопрос, который задавал 20 минут назад.
Начинается с Бонских ворот, потому что там есть остались кусочек ворот, и на них написано: до Гренобля я был авантюристом, после Гренобля я стал государем. Когда... И там проходит так называемая дорога. Вот туристическая как раз великолепный маршрут.
Дорога
это дорога Наполеона, которая ведет от побережья Средиземного моря, которая ведет, ну, там вот можно до самого Парижа дойти.
Видите, Маша, как я, кстати, вспомнил.
Да, но я бы сказала, Дамаск.
Ней собирался привезти Наполеона в железной клетке, но быстренько в тех местах к нему присоединился.
Позвольте, я напомню, что сегодня у нас в гостях писатель и поэт Татьяна Щербина. Сегодня у нас в гостях журналист «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Национального туристического дома Франции Дэвид Мортон. И мы с Борисом Тумановым тоже здесь. И говорим мы сегодня о Гренобле. Дэвид, я боюсь уже исторических аналогий, поэтому мне хочется все-таки поговорить о современном Гренобле. Вот было сказано, что это деревня, сегодня это большой город.
Нет, это не деревня, это была шутка, правда, это была шутка. Я хочу вам сказать, что на самом деле я первый раз был в Гренобле, ну, очень давно, но я не вспомню. Ну, в прошлом году...
Нет,
в прошлом году там был, ну вот, фактически с журналистами, и первый раз осмотрел вот город по-другому. А я обожаю фотографии, например, и что...